В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 февраля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Сочи торжественно зажжен олимпийский огонь. Глава самопровозглашенной республики Абхазия готов рассматривать разные варианты законопроекта о внесении поправок в Конституцию. Как в Южной Осетии ожидали Олимпийские игры. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях представители сирийского режима подтвердили, что будут участвовать во втором раунде переговоров с оппозицией. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф сегодня не смог присутствовать на судебных слушаниях. Виктория Нуланд опровергла утверждение, что демонстранты проходят подготовку в посольстве США в Киеве. Представители сирийского режима подтвердили, что будут участвовать во втором раунде переговоров сирийской оппозиции, который откроется в Женеве в понедельник. Как сообщило сегодня сирийское государственное телевидение, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Файзал Мигдад. Ранее представители оппозиции заявили о своем намерении участвовать в диалоге. Первый раунд переговоров между сторонами сирийского конфликта завершился 31 января без какого-либо прорыва. Вчера между сирийскими властями и представителями ООН в Сирии было достигнуто соглашение о доставке гуманитарной помощи в город Хомс, осажденный правительственными войсками. Согласно достигнутым договоренностям, мирные жители смогут покинуть зону боевых действий. По данным ООН, с начала внутреннего конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 130 тысяч человек. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф сегодня не смог присутствовать на судебных слушаниях по возбужденному в отношении него делу о государственной измене. Адвокаты Мушаррафа просили перенести заседание суда и пообещали, что он сможет участвовать на слушаниях 18 февраля. Ранее сообщалось, что специальный суд Пакистана сегодня предъявит Мушаррафу официальное обвинение в приостановке действия Конституции и введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в ноябре 2007 года. В случае признания вины по этому пункту ему грозит смертная казнь. Мушарраф находится в больнице в Равалпинди со 2 января. В тот день он пожаловался на боль в сердце, когда направлялся на заседание суда. В январе судьи не разрешили ему выезжать за границу на лечение. Первез Мушарраф проходит еще по нескольким уголовным делам, имеющим отношение к периоду его правления с 1999 по 2008 год. Он отвергает выдвинутые против него обвинения и называет их политически мотивированными.
Эхо Кавказа. Новости.
Высокопоставленный американский дипломат опроверг утверждение, сделанное в России, что антиправительственные демонстранты на Украине проходят подготовку в посольстве США в Киеве. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и международное сообщество готовы предоставить больше помощи Украине, если ее лидеры смогут быстро пойти по пути демократических реформ и создадут то, что она назвала национальным техническим правительством. По ее словам, это нужно, чтобы положить конец конфронтации между властями и протестующими. Нуланд выступила в пятницу на следующий день после того, как она оказалась в центре противоречивой истории, вызванной утечкой ее подслушанного разговора, в котором она использовала нецензурную лексику в отношении посреднических усилий Евросоюза на Украине. Госдепартамент заявил, что Нуланд принесла извинения Евросоюзу. Германия, основной союзник США и ведущее государство ЕС, подвергла критике высказывания Нуланд как совершенно неприемлемые. Представители телеканала «Дождь» вновь извинились перед жителями блокадного Ленинграда, однако в суды Петербурга продолжают поступать иски от оскорбленных пенсионеров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В суды Петербурга подано 48 исков к телеканалу «Дождь» от блокадников, оскорбленных вопросом, надо ли было сдать город, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Один из исков требует возместить моральный ущерб в размере 50 миллионов рублей. В Петербург приехали журналисты «Дождя» и встретились с блокадниками, которые приняли их извинения. Некоторые СМИ уже передали слова председателя правления организации жителей блокадного Ленинграда Ирины Скрипачевой, что больше исков подавать не будут. Но на вопрос, заданный радио «Свобода», Скрипачева ответила, что только на собрании 11 февраля будет принято решение, как быть дальше. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Власти Москвы заявили, что не допустят проведения оппозиционерами и гражданскими активистами несогласованных гуляний в субботу в центре столицы. Представитель московской мэрии Алексей Майоров заявил Интерфаксу, что заявок на подобное мероприятие не поступало. По его словам, будут приняты все меры для того, чтобы порядок никем не нарушался. Накануне гражданский активист Николай Ляскин сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что группа москвичей намерена в субботу выразить поддержку телеканалу «Дождь» прогулкой в центре Москвы. Скандал вокруг «Дождя» разгорелся после того, как телеканал провел опрос на тему, можно ли было спасти жизни ленинградцев во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам. После этого ведущие кабельные операторы отключили вещание «Дождя». Полиция применила резиновые пули и шумовые гранаты для разгона демонстрантов в столице Боснии – Сараево. На севере страны, в городе Тузла, протестующие подожгли здание местной администрации. Антиправительственные акции продолжаются третий день.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Главные новости. В эти минуты в Сочи проходит церемония открытия 22-х зимних Олимпийских игр. Грузинская делегация прибыла в Сочи вчера. Помимо спортсменов, в нее входят журналисты и члены Национального олимпийского комитета. Своими впечатлениями о том, как встречали в России гостей из Грузии, представители местных СМИ на играх, поделились Серго Брегвадзе.
Последние 24 года главный редактор газеты «Лело» Тенгиз Гачичеладзе освещает Олимпийские игры с места событий. Зимние игры в Сочи станут 12-ми по счету соревнованиями, на которых он будет работать. В Адлер, а именно здесь расселили представителей СМИ, он прибыл в составе грузинской делегации вчера.
И спортсменов, и нас очень тепло встречают в Олимпийской деревне на улицах. Когда мы выходили из аэропорта с флагами Грузии, нам встретился Геннадий Зюганов, который подошел к нам и пожал всем руки.
Рассказывает Тенгиз. Но, по его словам, хорошее настроение пропало сразу по приезду в гостиницу.
Гостиничный номер, в котором меня поселили, оказался в ужасном состоянии. Судя по всему, до нас здесь кто-то жил, и персонал не прибрался после отъезда этих людей.
Потом, правда, номер прибрали быстро, рассказывает Тенгиз. Но позже о беспорядке в своих комнатах ему рассказали еще несколько коллег, поселившихся в разных гостиницах. Первый день пребывания в Адлере Тенгизу запомнился множеством неприятных мелочей. Телевизоры в большинстве гостиниц, как оказалось, установлены лишь для вида. При включении на экране появляется надпись «Сигнал недоступен». Рассказывает Тенгиз и о том, что большинство гостиниц и объектов питания недостроены. Да и ремонт во многих зданиях сделан наспех. Один из журналистов стал жертвой недобросовестной работы строителей. Дверь ванной комнаты в его гостиничном номере заклинила, и персоналу понадобилось 45 минут, чтобы освободить бедолагу. Словом, первый день оказался богат на плохие впечатления. Да и сегодняшний у Тенгиза начался не слишком хорошо.
Утром я должен был принять лекарство. Рядом с охладителем воды в гостинице не оказалось стакана. Попросил у персонала, они ответили, что у них тоже нет. Пришел в пресс-центр, аппарат стоит, стаканов нет. Пришлось пробежаться к магазину, чтобы купить стакан.
И вот пришло время писать сюжет.
Нас, журналистов, очень возмутил тот факт, что в нашем пресс-центре нет элементарных условий для работы. Пытаешься получить информацию о тех, кто уполномочен помогать журналистам. Они не отвечают, игнорируют. Приходится практически все вытягивать клещами.
Скроив из полученной информации сюжет, Тенгиз более получаса пытался отослать его по электронной почте в редакцию своей газеты. Скорость интернета оказалась на редкость низкой. Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета и член грузинской делегации на Олимпиаде Каха Беридзе объясняет это перегруженностью сети. Ему приходилось сталкиваться с этой проблемой и на других олимпийских играх, поэтому к низкой скорости интернета должен быть готов любой журналист, говорит Каха. Сочи – его 8-я олимпийская командировка. А в целом, одного дня недостаточно, чтобы рассуждать о том, насколько подготовлен к приему гостей город, в котором проходят спортивные состязания, сказал он. Но все же поделился своими первыми наблюдениями. Общественный транспорт очень ухожен и ходит точно по расписанию. Впечатлила его и местная кухня, качество продуктов питания. Похвалил он и олимпийскую деревню, где для спортсменов создали все условия. Атлеты находятся в прекрасном настроении и уже приступили к тренировкам, сказал Каха. Серго Брегладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси первый вице-президент Национального олимпийского комитета Грузии Элгуджа Беришвили. Элгуджа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы хотели спросить у вас, многие лидеры государств не приехали на Олимпиаду. Как вы считаете, это можно думать, что это серьезный удар по политическому имиджу Владимира Путина?
В принципе, это сигнал того, что не все в порядке в связи с Сочинской Олимпиадой. Вот страны, которые там послали своих спортсменов, конечно, они поддержали эти Олимпийские игры. Но страны, которые не послали туда своих руководителей, они этим подчеркнули, что в Сочинской Олимпиаде есть проблемы.
Элгуджа, вот если вы слышали наш предыдущий материал, да и помимо этого материала много сообщений в соцсетях, в интернет-изданиях, в блогах, что у спортсменов, у гостей Олимпиады, и в особенности у журналистов, очень много проблем, что, ну, в общем, наверное, считать надо прямым следствием плохой организации. Как по-вашему, что за этим стоит? Желание опорочить Россию или, может быть, это не соответствует действительности, или очень сильно приукрашивается, то есть утрируются все эти недоработки, недостатки.
Да, на самом деле, вот в последние дни вот такие информации просыпают очень много. Но на это сейчас обращать внимание, наверное, не стоит и не серьезно. Сейчас главные Олимпийские игры, да, спортивные состязания. И на это надо обращать внимание. На эти недостатки можно потом на этот счет поговорить и анализировать и так далее. Но главное, еще раз повторяю, что игры вот завтрашнего дня уже вступают в свою силу, и очень интересные спортивные события нас ожидают. Я присутствовал на многих Олимпийских играх и жил в Олимпийской деревне как атташе нашей спортивной делегации. И там тоже бывают, и в Барселоне было такое, и в Атланте тоже, там с транспортом было очень плохо. Так что вот эти соревнования, конечно, очень большого, огромного масштаба, так что недостатки, конечно, всегда можно найти.
Элгуджа, скажите, пожалуйста, так вы хотите сказать, что они всегда были и на других Олимпийских играх, которые, в общем, успешно прошли?
Всегда были, но на это никто так сильно не обращал внимания. Знаете, вот мне трудно сейчас судить, вот как вы, как все, которые сейчас не присутствуют в Сочи, они рассуждают вот по информациям, которые поступают оттуда. Так что, смотря с какой стороны вот эти люди, которые передают такие материалы, смотрят на эти Олимпийские игры. Вот Россия, конечно, проблемная страна, и когда вот Международный олимпийский комитет комитет принял такое решение с того же дня, и до сих пор очень разные информации, очень разные рассуждения по поводу, конечно, в первую очередь безопасности и готовности Сочинской Олимпиады, там по подсчетам, да, 51 миллиардов долларов уже потрачено. Если вот сравнивать потраченную сумму и ситуацию там, которая сейчас сложилась, и перед которой столкнулись вот люди, которые там туда приехали, наверное, там есть проблемы. И эти проблемы, наверное, вот в эти дни решатся.
И буквально очень коротко, Гуджа, у нас остается меньше минуты. Вот Олимпиада впервые проходит на Кавказе. И если она пройдет успешно, как вы думаете, это будет способствовать улучшению имиджа всего региона?
Знаете, мне трудно об этом судить. Вот со стороны Грузии это по-другому смотрится. Конечно, мы желаем успеха этой Олимпиады, и это тоже для нас очень важно. Но у Грузии есть совсем другие проблемы. Это уже политика, я не хочу сейчас глубоко об этом рассуждать, но я гражданин Грузии. Кроме того, что я представляю сейчас Олимпийский комитет, для нас эмоционально все, что происходило вот до Олимпиады, это было очень трудно и очень сложно. Потому что Россия, страна, которая принимает Олимпиаду, оккупировала 20% нашей страны как раз вот на границе с Россией и с Грузией. Так что еще раз повторяю, конечно, для нас очень важно, как кавказцев, что Олимпиада прошла хорошо.
Успешно.
Но я не думаю, что проблемы решатся.
Спасибо. И мы желаем успехов грузинских спортсменам на Олимпийских играх. Я напомню, это был первый вице-президент Национального олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили. Мы продолжаем олимпийскую тематику. Несколько месяцев вся Россия буквально жила ожиданием начала зимних игр. О том, как Олимпиада отражается на жизни жителей Южной Осетии, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
За подготовкой к Олимпийским играм в Сочи внимательно следили в Южной Осетии, ведь республика полностью зависит от России, из которой поступает фактически весь необходимый объем товаров промышленного производства и продуктов питания. Предприниматели республики стали загодя закупать товар. Ходили слухи, что из-за усиления режима безопасности в России на время проведения Олимпиады будут закрыты крупнейшие рынки Северного Кавказа. Один из бизнесменов недавно рассказал мне, что из-за дотошного досмотра, которому подвергают весь проходящий автотранспорт, он много часов провел в многокилометровой пробке на въезде в Пятигорск. Тем не менее, продуктов питания в цхинвальских магазинах меньше не стало, да и промышленные рынки работают в обычном режиме. Продавцы скорее склонны сетовать на отсутствие денег у покупателей, чем на сложности с доставкой товара, говорит цхинвальский предприниматель Лариса.
Давно уже не ездила, потому что торговля сейчас очень слабая, ничего не продается, у людей нет денег. Люди ждут свою зарплату, только поэтому покупаемая способность очень сильно упала.
По словам женщин в одном из торговых центров Цхинвала, те торговцы, которым приходится выезжать в Россию, на ужесточение пропускного режима на границе не жалуются. Пожимают плечами местные таксисты, которые совершают рейсы в Северную Осетию. Поговорить согласился один из них, представившийся Феликсом.
Что нового сейчас происходит на таможне, когда вы везете пассажиров?
Ну, всех продаешь, как положено.
Как раньше или стали более жестко подходить?
Ну, более жестко сам. Ну, иногородних людей больше продают. Например, чеченцев там и дагестанцев вот их.
Ну, а наших людей как ездили, так и ездят, да?
Так ездят, да. Мы проезжаем, как проезжали, так же.
Ждали цхинвальцы серьезного падения качества мобильной и интернет-связи. В приватных беседах сотрудники компании «Мегафон», которая отвечает за обеспечение связи Олимпиады, делились, что лучшие специалисты из Южной Осетии и Северного Кавказа отправлены в Сочи. Но страхи оказались напрасными. Все как и прежде. В одних районах города связь моросит, в других удивляет скоростью и качеством. Совет Безопасности Южной Осетии на днях объявил о введении усиленных мер по охране государственной границы и поручил руководителям соответствующих ведомств взять под особый контроль выезд граждан республики на обследование и лечение в Грузию. По моим наблюдениям, строже в Схинвале стали отслеживать и машины с иногородними номерами. Сотрудники автоинспекции гораздо чаще останавливают и проверяют документы у их владельцев. Но в целом, говорят схинвалцы, город как жил до Олимпиады, так и продолжает жить. Хотя моя первая собеседница Лариса неожиданно призналась.
Единственное, кто почувствовал эту Олимпиаду, это я. Я по семечкам выиграла олимпийский приз, телевизор и все. Была акция по городу с олимпийскими семечками. Ну, я выиграла чисто случайно, мне повезло. Вот, телевизор цветной, плоский.
Это случайно вот сюда привезли эти семечки, да, просили их купить. Я попробовала, они мне понравились.
Мы взяли две пачки сюда на продажу. Я говорю, ладно, давай домой, я соберу две штучки. Я говорю, они вкусные. Вот. А он мне говорит, а вы откройте, может, вам повезет. С первой пачкой не повезло, а на второй выпала такая бумажка. Он говорит, раскрой. Я раскрыла, а там приз.
Одно точно не вызывает сомнения. Сегодня весь Схинвал прильнет к экранам своих телевизоров, чтобы насладиться зрелищем прямой трансляции церемонии открытия 22-й зимней Олимпиады в городе Сочи. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Итак, сегодня в Сочи торжественно зажжен Олимпийский огонь. Эстафета огня нынешних игр стала самой массовой и продолжительной в истории. По замыслу организаторов, за 123 дня огонь должен был преодолеть 65 тысяч километров, посетить почти 3 тысячи населенных пунктов, спуститься на дно Байкала, добраться до Северного полюса, подняться на Эльбрус и выйти в космос. Общее число факелоносцев составило 14 тысяч человек, рассказывает Иван Беляев.
По замыслу организаторов, за 123 дня огонь должен был преодолеть 65 тысяч километров, посетить почти 3 тысячи населенных пунктов, спуститься на дно Байкала, добраться до Северного полюса, подняться на Эльбрус и выйти в космос. Общее число факелоносцев составило 14 тысяч человек. 6 октября 2013 года Олимпийский огонь доставили в Москву. Из аэропорта лампаду с огнем в сопровождении кортежа из 200 байкеров привезли на Красную площадь, где эстафету встретил Владимир Путин. 25 октября Олимпийский огонь зажгли на Северном полюсе, куда его доставил атомный ледокол «50 лет Победы». 9 ноября Олимпийский факел прилетел на Международную космическую станцию, и в тот же день космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский вынесли его в открытый космос. Впрочем, из соображений безопасности огонь был потушен еще до взлета на Байконуре, а сама эстафета фактически прервана. В конце ноября факел опустили на дно Байкала, в отличие от космического полета в специальной капсуле. Правда, это было сделано близ истока Ангары у поселка Листвянка, где глубина Байкала составляет всего 23 метра, средняя глубина озера 744 метра, а максимальная 1600 метров. 1 февраля пресс-служба оргкомитета сообщила, что Олимпийский огонь зажжен на Эльбрусе. Сам подъем к западной вершине горы был совершен еще в октябре 2013 года, когда это позволяли погодные условия. На Енисее моржи проплыли олимпийскую дистанцию, держа факел над головой. В Хакасии факел подняли на гребень самой высокой в России речной плотины. На Камчатке вертолет доставил группу факелоносцев на вершину действующего Авачинского вулкана. В Астрахани эстафета прошла на верблюдах, в Ханты-Мансийске, Новом Уренгое и на Нарьян-Маре – на оленях. В Ростовской области и Краснодарском крае олимпийский факел прокатили на зерноуборочных комбайнах, а на Чукотке – на собачьих упряжках. В Бурятии символ Олимпиады получил благословение в Иволгинском Дацане – центре российского буддизма. В Орле олимпийская эстафета вызвала переполох тем, что прибыла в город два раза. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Вадима Медовщикова.
Достоверно известно, что в Орле огонь потух как минимум два раза. Но самой главной сенсацией оказалось то, что в Орле появились сразу два олимпийских огня. Один на вокзале с помпой встречали в 16:48, другой на 3 часа ранее встретили на заводе компании «Кока-Кола». Поскольку «Кока-Кола» поддерживает олимпийское движение по всему миру еще с 20-х годов прошлого века, то организаторы сделали подарок коллективу предприятия, показав дубль олимпийского огня. 3000 полицейских с 11 утра перекрыли движение в городе. Эвакуаторы убирали машины с дорог, где должна была проходить эстафета. Все спецслужбы работали в усиленном режиме. А местные СМИ устроили опрос орловцев на эту тему. 43% посчитали, что это был настоящий праздник. 33%, что ничего особенного. Зря столько денег потратили на нее. У 17% не было желания присутствовать. И только 7% орловцев не смогли посмотреть эстафету, так как работали.
По некоторым подсчетам, за 4 месяца огонь погас больше 100 раз. Впервые это произошло уже в первый день эстафеты. Факел потух в руках многократного чемпиона мира по подводному плаванию Шаваша Карапетяна. На помощь Карапетяну пришел сотрудник Федеральной службы охраны, который снова зажег факел своей зажигалкой. В свое время разработчики уверяли, факел не потухнет ни при каких обстоятельствах. Уже по ходу эстафеты официальная версия поменялась. Когда Дмитрий Медведев посетил инженерный центр, где они проектировались, премьер-министра заверили, погасло меньше 1% факелов, а в среднем на зимних олимпиадах гаснет 5%. Впрочем, олимпийский факел не только гас. В Костроме он, напротив, фактически взорвался в руках у 13-летней девочки. В Екатеринбурге у одного из факелоносцев загорелась шапка. Через несколько дней, когда эстафета вернулась в Екатеринбург, огонь перекинулся на куртку одного из бегунов. В Абакане загорелась куртка у российского бобслеиста, участника игр в Солт-Лейк-Сити Петра Макарчука. В Кургане олимпийская эстафета унесла одну жизнь. Вадиму Горбенко, 73-летнему тренеру по греко-римской борьбе, стало плохо, когда он пробежал свой отрезок пути. Спасти его врачам не удалось. Все 4 месяца местные власти соревновались в административных мерах. В Перми заварили канализационные люки. В Махачкале к месту проведения эстафеты не пускали женщин в хиджабах. В Смоленске в последнюю ночь эвакуировали все машины по пути следования огня, а это около 20 улиц общей протяженностью больше 10 километров. В Кирове полицейские задержали молодого человека, державшего плакат «Олимпиада. Пир во время чумы». В Саратове были превентивно задержаны несколько активистов КПРФ. О действиях полиции в Ростове-на-Дону корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
За несколько дней до прибытия олимпийского огня полиция задержала 3 гражданских активистов – Аркадия Зыкова, Павла Нагибина и Владислава Рязанцева. Всем им инкриминируется статья 20.1 Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Ко многим гражданским активистам, принимавшим ранее активное участие в массовых акциях протеста, приходили и продолжают приходить сотрудники полиции, чтобы вручить под роспись предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности, рассказывает активист движения «Солидарность» Валентина Толмачева.
Очень многие жалуются на то, что к ним приходили домой. Предупреждали. Так это настойчиво. Предупреждали 22-го быть дома, не выходить на улицу.
Член Совета Донского отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Котляров считает незаконным арест активиста «Другой России» Павла Нагибина и задержание координатора Левого фронта в Ростовской области Владислава Рязанцева. По словам Котлярова, они оба являются членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса от «Справедливой России», а на членов УИК распространяется особый порядок задержания.
Данные задержания и аресты прошли без санкции прокурора, что предусмотрено законом о статусе членов участковых избирательных комиссий. Данные задержания имеют под собой так называемый профилактический характер. Дело в том, что через 2 дня в нашем городе будут носить большую китайскую зажигалку. Так вот, в рамках профилактики, вместо того, чтобы задержать 3 шахидок, которые, опять-таки, по информации из интернет-источников, безуспешно пытается полиция в городе Ростове-на-Дону обнаружить, были задержаны 3 оппозиционера.
Павел Нагибин, задержанный вечером 17 января у собственного подъезда и получивший 5 суток ареста по статье 20.1 «Мелкое хулиганство за нецензурную брань в общественном месте», объявил сухую голодовку.
Еще один скандал разразился в Брянске. В интернете вспыхнула буря негодования, когда уроженец Чечни Рамзан Дуду во время эстафеты станцевал лезгинку. Как пояснил сам Рамзан, все его действия были согласованы с организаторами, и он не собирался никого оскорбить. Все участники эстафеты имели возможность выкупить у организаторов факел, с которым бежали. Это привело к тому, что интернет запестрел объявлениями о продаже факелов. Если сам участник мог приобрести его за 13 тысяч рублей, то продавались олимпийские сувениры значительно дороже. В Нижнем Новгороде один из продавцов пошел на необычный маркетинговый ход, расписал свой олимпийский факел под хохлому. Иван Беляев для Радио Свобода.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии и Генсек Совета Европы рассмотрели вопросы сотрудничества, а также намеченные в рамках плана действия задачи. Как сообщают в пресс-службе президента, стороны обсудили проходящие и реализованные в стране реформы, выборы в местное самоуправление и разработанные в данном направлении изменения. Георгий Маргвелашвили заверил Турбьорн Ягланда в нерушимости курса Грузии на интеграцию в ЕС. Он заявил, что Грузия твердыми шагами продолжает идти в сторону Европы, что обязательно отразится на благосостоянии граждан. Движение по этому пути не прекращается. Я со своими коллегами сегодня думаем о том, как можно углубить защиту прав человека, как провести европейские реформы и как надо работать детально для того, чтобы подписать договор о ассоциировании, заявил президент. Со своей стороны Ягланд ознакомил главу государства с планом действий, который подразумевает осуществление демократических реформ. Он приветствует тот факт, что начало действия этого плана совпадает с 15-летием членства Грузии в Совете Европы. Бывший министр обороны и экс-глава МВД, а также бывший руководитель департамента по исполнению наказаний Бача Ахалая накануне выступил с последним словом на судебном процессе в Тбилисском апелляционном суде по делу о пытках заключенных. Как заявил Ахалая, на процессе придет время, и те люди, которые сейчас занимаются политическим преследованием, сами окажутся на скамье подсудимых. Мне предъявлено 7 обвинений, в большей части которых я оправдан. Это превратившееся в норму обычная политическая кампания против конкретных людей. Хочу заявить, что сегодня в Грузии следствие не способно установить объективную истину. Оно превращено в орган политического преследования. Все это дело основано на ложных показаниях, заявил экс-министр. По его словам, по всей стране идет воздействие на людей, и это связано с приближающимися местными выборами. Поскольку правительство не смогло выполнить своих обещаний, людям преподносят зрелище в виде моего дела, дела Мирбишвили и других. Но вы видите, что эти дела рассыпаются. Цитирует Ахалая «Новости Грузии». Около 1000 заключенных объявили голодовку в знак протеста против жестокого обращения в исправительном учреждении номер 14 в Гегуте, Западная Грузия. Сегодня, 7 февраля, у здания тюрьмы собрались родные и близкие заключенных, которые требуют встречи с представителями администрации. Представитель народного защитника Грузии Георгий Лабадзе уже посетил исправительное учреждение. Он встретился с одним из заключенных, который рассказал о жестоком обращении с ним, показал следы побоев и потребовал принятия соответствующих мер. Лабадзе отметил, что на теле заключенного видны следы физического воздействия, но их причину должна установить экспертиза. Гегутское исправительное учреждение для прояснения ситуации также намерен посетить народный защитник Учена Нуашвили, сообщает информагентство «Тренд» со ссылкой на аппарат грузинского омбудсмена. Министерство образования и науки самопровозглашенной республики Южная Осетия планирует в марте-апреле нынешнего года провести в школах республики неделю осетинского языка.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На время проведения Олимпийских игр в Сочи МВД Грузии ввело дополнительные меры безопасности в общественных местах, в том числе в аэропортах и других пунктах пограничного контроля. Жители некоторых республик Северного Кавказа заявляют, что в последние дни грузинские пограничники отказывают им во въезде в страну без каких-либо объяснений. Тему продолжит Олеся Вартанян.
34-летний уроженец Ингушетии Амир Ганижев собирался покататься на лыжах в Грузии. В среду, 5 февраля, загрузив в машину полное спортивное снаряжение, он отправился к пропускному пункту Верхний Ларс на госгранице. На российской стороне его появление не вызвало никакого интереса. Пограничники пропустили его без проблем. Вопросы к Амиру возникли у их грузинских коллег.
Буквально 40-50 минут мне задерживали. После того вышел один пограничник и так сказал, что, мол, компьютер наш выдает ошибку, и у нас в базе нету, так что мы не можем вас пропустить. А я ему ответ говорю, почему так вот в базе? Это что, я в вашей базе должен быть? Если бы я в вашей базе был бы, то я или федеральный был, или что-то другое, что-то натворил у вас. Это хорошо, я говорю, что нет, то нормально у меня, должны его пропустить.
Рассказывает Амир. Но слушать его не стали, пришлось ехать обратно. На российской стороне мужчину уже ждали работники российских правоохранительных органов. После получасового допроса и тщательного обыска один из силовиков сказал Амиру, что он далеко не первый, кому грузинские пограничники в эти дни перекрыли доступ в Грузию.
Чеченцев, ингушей не пускают, ногу развернули, я хотел тебе сказать, просто я подумал, может пропустить тебя.
Приводит Амир слова сотрудника российских правоохранительных органов. Ранее любитель лыжного спорта из Ингушетии ни с чем подобным не сталкивался. Амир спокойно въезжал в соседнюю страну и возвращался домой. К примеру, минувшей осенью он именно такой маршрут выбрал для поездки на отдых в Дубай. Амир не может понять, что могло измениться за столь короткий промежуток времени. В своем родном городе Назрани он занимается бизнесом. В связях с подпольем замечен не был. Силовики никогда не проявляли к нему никакого интереса. Мой собеседник объясняет, что именно вызвало его возмущение.
Если они сказали бы, вот, с Олимпиадой или там безопасностью, ну, мы не доверяем вам, пускай говорит, я не обижусь, все, развернусь, обратно приеду. А тут приходит там, говорит, не врет, что ошибка там.
Год назад грузинское правительство предложило российской стороне наладить сотрудничество для предотвращения возможных терактов в дни Сочинской Олимпиады. Глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Гоча Ратьяни сегодня сообщил «Эхо Кавказа», что на время проведения игр грузинская сторона действительно посчитала необходимым ввести дополнительные меры безопасности на своей территории.
В том числе был усилен контроль в общественных местах, аэропортах и на пограничных пунктах пропуска. Это временные мероприятия для обеспечения безопасности населения, чтобы предотвратить и избежать возможных нежелательных эксцессов.
Сообщил Ратьяни. При этом чиновник назвал абсурдной информацию о том, что въезд запрещен лишь жителям некоторых северокавказских республик. Иные сведения у грузинской общественной организации «Вайнахи за права человека». Ее представитель Аюб Борчашвили лично знает дагестанцев и чеченцев, которым в течение последних нескольких дней без объяснения причин отказали во въезде в Грузию. Проблемы, по его словам, появились и у местных кистинцев, уроженцев Панкисского ущелья. Несколько человек, наоборот, не сумели выехать из Грузии.
По правде говоря, мы теперь всего боимся. Что будет завтра, какие еще меры против нас придумают? Выходит, кто-то совершает глупости, а страдают невинные люди.
Говорит Бурчашвили. Около месяца назад во время пресс-конференции грузинский премьер-министр похвалил правоохранительные органы за достигнутые успехи в деле борьбы с терроризмом. Иракли Гарибашвили тогда заявил, что разработанные меры противодействия вполне могут быть использованы и по завершении Олимпиады в Сочи. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наступило время нашей традиционной рубрики «Гость недели». Ее ведет Андрей Бабицкий. Он и представит своего гостя. Пожалуйста, Андрей.
Спасибо, Кэти. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Ираклий Берулава, журналист. Я не помню всех его регалий. У него их достаточно много. Добрый вечер, Ираклий.
Добрый вечер.
Да, я объясню в двух словах нашим слушателям, почему я решил именно вас пригласить сегодня в эту рубрику. Дело в том, что у вас какой-то особый взгляд на Олимпиаду. Вы на страницах своего живого журнала написали о том, что в Грузии в связи с этой Олимпиадой идет какая-то вакханалия ненависти, и, в общем, что вы против этого. Поэтому я и решил, что нам сегодня будет полезно обсудить именно с вами эту тему. Ираклий, ну вот вы смотрели процедуру открытия, я ничего в этом не понимаю, говорю об этом без гордости. Хотел вас спросить, у вас есть какие-то собственные ощущения, которыми вы готовы поделиться?
Ну, собственными ощущениями по поводу открытия Олимпиады или по поводу, допустим, некоторого негатива, который присутствовал в Грузии по поводу Олимпиады?
Нет, я говорю о церемонии открытия.
Я буду церемонию открытия могу прокомментировать в отрыве, допустим, от политики. Я просто очень люблю спорт и смотрю все церемонии открытия. И, в общем-то, церемония пока не завершилась, но мне она очень понравилась. Конечно, были некоторые ляпы. Вот я сейчас уже зашел в грузинские социальные сети и очень большую дискуссию вызвала вот картинка с картой Грузии, когда проходила грузинская делегация, и, в общем-то, тут очень много негатива уже в социальных сетях. Вот. Но в целом церемония мне нравится, и, в общем-то, примерно то, что я ожидал увидеть, потому что Олимпиада для России носит прежде всего такой вот имиджевый характер, и она русские в принципе умеют делать такие вот мероприятия, и пока все нормально, в общем-то, если не считать некоторых ляпов, и если вот с точки зрения меня как грузина, вот не считать, допустим, того, что карта Грузии была показана как-то вот не так, как многим бы хотелось.
Понятно. Ну, а что касается вакханалии ненависти, два слова. Скажите об этом и о вашем отношении к происходящему, к тому обсуждению, которое идет именно в Грузии.
Андрей, тут дело не в том, что я говорю про всю Грузию. Разумеется, в Грузии огромное количество нормальных людей, вот без этих вот злокачественных наростов, националистических, русофобских и так далее. Я просто говорю то, что я вижу, потому что среди центральных каналов, я об этом написал в своем блоге, в центральных каналах, в Фейсбуке, в социальных сетях, вот люди просто настолько придавлены вот этим вот негативом постоянно постят все эти фотографии с унитазами. То есть мне просто обидно то, что представители моего народа, да, и даже представляющие интеллигенцию и так далее, вот так вот мельчат, и поэтому я написал ту фразу, которая вызвала какую-то такую вот дискуссию и...
Ну да, да, эта фраза звучала так, потому что, ну, надо, наверное, поделиться с нашими слушателями. Не захлебнитесь от ненависти, да, насколько я помню?
Да, и вот тут я написал, что такую вот вещь, что когда кто-то даже врагу так по бабе из мелкой зависти желает неудачи, подсознательно начинаешь уважать больше врага. Потому что я примерно знаю этих людей, которые вот это вот все пишут. И вы знаете, тут нет никакой идеологической подоплеки. Это просто-напросто фобия по отношению к конкретному, ну я не знаю, конкретной стране. И эта фобия, мне кажется, убивает очень многое. Знаете, вот что могло бы принести пользу Грузии, и вот...
Ираклий, я вас прерву, извините, да, у нас времени не очень много, поэтому да. Я, да, постараюсь быстро задавать вопросы и надеюсь получать быстрые ответы. Ну, слушайте, вот фобия, да? Да. Пусть даже это мифический образ русских, не знаю, там, покорных рабов, азиатов, не желающих там наследовать демократию. Но, знаете, есть такой ученый и философ немецкий Карл Шмидт, он говорил, что понятие политического, то есть, ну, гражданского, государственного, начинается там, где появляется чужой. Почему бы грузинам не отталкиваться от этого образа рабски покорного народа, чтобы выстраивать свою идентичность?
Вы знаете, я проще скажу, вот я об этом пишу постоянно, Андрей. Мне кажется, что просто-напросто Грузия вот сейчас, она в такой вот позе непонятной. Она сама не знает, что делает, но есть обида на Россию большая, которая мне совершенно понятна. Но я опять-таки скажу про Олимпиаду. Вот для меня было бы даже понятно, если бы никого бы туда не отправляли. Но мне непонятно одно, что такое однообразие в оценке. Когда в стране живет 4 миллиона человек, когда много, так много телекомпаний и такое огромное
огромное количество юзеров в социальных сетях, не может быть, чтобы в нормальной стране была бы только одна точка зрения. Это касается не только Грузии, и Армении, и России, и любой другой страны. Вот это вот меня несколько печалит, и я вот переживаю из-за этого.
Хорошо, Ираклий. Но все-таки давайте согласимся, что у России есть какие-то серьезные проблемы, да, ну, внутри страны есть серьезные проблемы. Есть, например, свой Саакашвили по фамилии Кадыров. Да? И вот, не желая признавать эту страну нормальным демократическим государством, наверное, кто-то может выступить и против Олимпиады. В конце концов, до сих пор, я думаю, цивилизация несет на себе тяжкое бремя позора за Олимпиаду 1939 года.
Ну, я бы не стал бы делать таких сравнений. Я вот как раз сейчас смотрел блоги, и вот процитирую Акунина. Он написал 4 пожелания. Вот обошлось бы без терактов, было бы много красивого спорта. И пусть это не выльется в национальный позор, и ей-богу, я не готов жить по принципу, если Путину плохо, то нам это хорошо. То есть не надо зацикливаться вот на таких вот мелких вот вопросах. Если мы не хотели бы ехать на Олимпиаду, если мы говорим, что Россия, допустим, наш враг, она оккупировала наши территории, то тогда надо иметь политическую волю не отправлять делегацию. Если ты отправляешь делегацию, то, по крайней мере, сохраняй какой-то нейтральный тон. Если в Грузии...
Ну, подождите, правительство сохраняет нейтральный тон. Мы же говорим о телеканалах.
Все правильно. Правительство сохраняет нейтральный тон, но центральные телеканалы, в том числе общественное телевидение, фактически все политики, например, не с официальной трибуны, но, например, вот такой вот фонд в Грузии создается, что все говорят только негатив об Олимпиаде.
Ну, по-моему, это вопрос к обществу, а не к правительству. Общество себе выбирает таких кумиров, нет?
Вопрос к обществу. Ну, разумеется.
Ираклий, скажите, а как вам вообще живется вот в образе или в одеждах человека, который вынужден в таком враждебном окружении защищать Россию?
Андрей, я не защищаю Россию, и в Грузии огромное количество интересных, свободных людей. Просто так получилось, вот одно из моих переживаний, то, что ниша публичная в Грузии заполнена людьми, которые были там 10-15 лет назад, и которые будут и через 10, и через 15 лет в будущем. Понимаете, какая вещь? В Грузии огромное количество цветных, интересных людей, которые нормально рассуждают и так далее, просто их никуда не подпускают.
Понимаете? Ну, подождите, Ираклий, хорошо, я даже скажу больше. Вы не защищаете Россию. Вы пишете достаточно определенно, что без России, без русской культуры Грузия не сможет состояться, что у нее нету, на самом деле, полноценного пути на Запад.
Ну, не так категорично, но я говорю, что если, да, разумеется, у нас большая связь с Россией культурная, и я не понимаю, что, я все время говорю, что критика России, это не значит, что мы, например, научимся переходить через дороги, нормально мочиться, и, например, наш народ заживет лучше. Я не вижу европейскости, то есть для меня европейскость, это не русофобия. Вот, мне кажется, главный такой мой месседж. Понимаете?
Да, давайте вернемся к Олимпиаде. Скажите, а что бы вы хотели пожелать, ну вот вы прочитали пожелание Акунина, а что бы вы хотели пожелать Российской Олимпиаде? У вас есть какое-то свое к ней отношение? И как вы хотели бы, чтобы она продолжалась и завершилась?
Андрей, я хотел бы пожелать просто, как человек, который любит спорт, я еще со времен Сараева смотрю все Олимпиады, просто чтобы, не дай бог, не было каких-то вот терактов, чтобы не было бы крови, и чтобы все спортсмены, например, да, чувствовали себя комфортно, как и зрители. Я это пожелаю любой стране мира. Какая разница, это будет Россия, там, Таиланд или... Я не понимаю человека, который говорит, что он демократ и что он свободен, который бы желал бы другому государству вот провала, прокола и так далее. Я не понимаю этого просто-напросто. Кого бы это бы ни касалось, понимаете?
Спасибо, Ираклий, и мы завершаем нашу рубрику «Гость недели». Я с вами согласен в том, что дверная ручка – это не трагедия. Я напомню, у нас на линии прямого эфира был грузинский журналист Ираклий Берулава. Кэти.
С гостем беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Эксперты, наблюдающие за событиями в Южной Осетии и развитием российско-юго-осетинских отношений, все чаще упоминают главу администрации президента самопровозглашенной республики Бориса Чочеева как источник растущего раздражения и в Москве, и в Цхинвале. О причинах этого недовольства материал Мурата Гукимухова.
Эксперты, наблюдающие за развитием событий в Южной Осетии, отмечают, что в республике сложилась какая-то странная система управления, когда значительную часть полномочий президента и правительства перетянула на себя администрация президента. По сути, администрация президента расширила свои полномочия, превратившись в некий центр принятия решений по самым разным направлениям, будь то кадровая политика или распределение строительных подрядов, редакционная политика государственных СМИ или позиция правительства в переговорах с Москвой. Наверное, не случайно в Цхинвале с нескрываемым раздражением называют главу администрации Бориса Чочеева настоящим президентом. Недовольство этих людей можно понять, потому что они избирали главой государства не Чочеева, а Тибилова. Если президент по каким-то причинам устал от государственных дел, то честнее было бы подать в отставку, а не одалживать доверие избирателей своему товарищу. Кроме того, не Борис Илиозович был главным локомотивом предвыборной кампании президента. Не он обеспечил ему победу на выборах. Тогда по какому праву он взял на себя такие полномочия? Леонид Тибилов отправил в отставку правительство, как не справившееся с поставленными перед ним задачами. Но можно ли считать не справившимся именно правительство, если все основные решения, которые входят в компетенцию кабинета министров, принимались в администрации президента? О степени самостоятельности правительства можно судить хотя бы потому, что Ростику Хугаеву даже не позволили создать свою пресс-службу. Иными словами, в Южной Осетии сложилась практика, когда решения принимаются в одном месте, а всю полноту ответственности за них несут в другом. Не устраивает подобное положение вещей и Москву. Она явно не готова направлять деньги в распоряжение юго-осетинских министерств, прекрасно понимая, что министр не в состоянии выполнить своих обязательств. Москва не может смириться с тем, что фактически вынуждена вступать в отношения не с различными государственными институтами, формулирующими и решающими задачу в различных областях, а с одним человеком. В конце концов, где гарантия, что он не ошибается? Кто может поручиться за прозрачность его мотиваций? По наблюдениям российского политолога Николая Силаева, когда Москва только приступала к восстановлению Южной Осетии, она понятия не имела, как там все внутри устроено. Поэтому и взаимоотношения складывались хаотично. Отдельно выстраивались экономические проекты, что-то там химичил Минрегион. Отдельно политические отношения, которые закончились, в конце концов, кризисом 2011 года. По мнению Силаева, первым человеком, который попытался выяснить, что все-таки происходит в республике, и каким-то образом собрать политический и экономический менеджмент в одну стратегию, был Владислав Сурков. В эту новую стратегию явно не вписывается наличие какой-то сильной фигуры на юго-осетинской площадке, которая бы диктовала куратору свои условия, манипулировала бы Москвой. Так к растущему недовольству населения Южной Осетии прибавились и принципиальные разногласия с Кремлем. Интересно, с каким политическим багажом, кроме Бориса Илиозовича, рискует остаться президент Тибилов в преддверии выборов в юго-осетинский парламент? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Во вторник на этой неделе представитель де-факто Республики Абхазия Александр Анквап предложил депутатам парламента вернуться к рассмотрению законопроекта о внесении поправок в Конституцию. Наш обозреватель Инал Хашик.
Отказ оппозиционных депутатов голосовать по поправкам в Конституцию, в том числе и за создание Конституционного суда, вызвал весьма нервную реакцию как у сторонников власти, так и у их оппонентов. Власть нескрываемым злорадством поспешила обвинить оппозицию в намерении сорвать проведение важных для Абхазии реформ. В свою очередь оппозиция, опешившая от таких претензий, так и не сумела внятно по пунктам объяснить, чем же ей так не угодили поправки. Тем не менее, обладая достаточным количеством голосов, чтобы блокировать принятие конституционного закона, Рауль Хаджимба и его соратники провалили голосование. Но шумного и долгого скандала не получилось. После небольшой паузы президент повел себя абсолютно неожиданно. Он выразил полную готовность пойти на уступки в одном из главных пунктов по вопросу о формировании органа конституционного контроля. Первоначально проект предоставлял главе государства исключительное право представлять на рассмотрение парламента кандидатуры судей, весь состав. После провала голосования спецпредставитель президента в парламенте Дмитрий Шамба заявил, что этот момент вообще не имеет принципиального значения. Можно рассмотреть и другие варианты. В частности, и тот, в котором речь идет о пропорциональной квоте, когда 1/3 судей утверждает парламент, другую назначает президент, а третью отбирает судейское сообщество. На этом настаивала оппозиция. Еще один вариант. Президент сохраняет право выдвигать полный список кандидатов, но утверждать их парламент сможет не простым, а квалифицированным большинством. Предложение пойти на мировую должно быть немало обескуражило оппозиционных кандидатов. В иной ситуации ликованию не было бы предела. Но тут природа щедрости Александра Золотинсковича так и осталась неразгаданным ребусом. Просто так он никому еще подобных подарков не делал. Эта странная ситуация породила мучительное подозрение в наличии подвоха. Найти ответ на вопрос, где таится ловушка, оппозиция так и не сумела. А подвох, между тем, действительно есть. Речь идет о самих пламенных революционерах. Думаю, Анклад и ранее не слишком высоко оценивал бойцовский потенциал своих оппонентов. А увидев, с какой царственной беспечностью они позволили законопроекту о поправках в Конституцию беспрепятственно пройти стадию обсуждения в рабочей группе, не только не оспорив пункт о праве президента выдвигать кандидатуры судей, но еще и умудрившись проголосовать за него, он понял, что пора положить конец играм в революцию. С такой оппозицией можно играть и без крапленных карт. Более того, так безопаснее. Компания протестантов, конечно, готова драть тельняшки на митингах, произносить гневные спичи, пугать власть лозунгами в отставку, но попробую садить ее за рабочий стол. Попробую заставить ее вчитаться в сложный юридический документ, биться за каждое слово, каждую букву. Ну уж нет, от работы, как известно, кони дохнут. Если бы Анклав уперся, его в очередной раз объявили тираном, узурпатором и душителем свободы. Такой сценарий отыгрывался уже бесчетное количество раз. А он взял и включил миротворца. Думаю, для того, в первую очередь, чтобы продемонстрировать своим гневливым критикам, что надо работать, а не бесконечно ругаться. Работать в любую сторону. За президента, против, неважно. Но работать, а не бесноваться на баррикадах.
Это был Инал Хашик, наш постоянный обозреватель. И рубрика «Городской репортаж». О тбилисских продуктовых рынках, базарах, как их еще называют в народе, рассказывает Михаил Егиков.
Еще каких-то 100 лет назад базар в Тбилиси был именно таким местом, где жизнь без преувеличения била ключом. Сапожники, портные, скорняки, продавцы вина, фруктов, мяса и мацони не только торговали в лавочках, тесно утыканных на небольшом пространстве, но и практически жили у своих прилавков, отлучаясь домой разве что на пару часов, чтобы бросить короткий взгляд на домочадцев. Позднее рынок стал терять функцию места, где можно увидеть знакомых, узнать самые свежие новости. Сюда главным образом стали приходить за свежими и сравнительными недорогими продуктами. Даже еще 20 лет назад трудно было представить себе столицу Грузии без Нафтлукского, Дезертирского или Гылданского базаров. Но 90-е годы сделали свое недоброе дело. Базары стали превращаться в неорганизованные, потерявшие всякое внутреннее благородство торговые точки, где легко могли обмануть, обчистить, всучить сомнительной свежести и происхождения товар. Одним из наиболее характерных признаков таких уличных развалов стала чудовищная антисанитария на его территории. Прежние власти пытались покончить со спонтанной торговлей на улице и привести рынки в порядок, но при этом каждый раз планировали выселить их куда-нибудь на окраину. Это неизбежно вызывало у торговцев протесты. В результате новые рынки так и не появились, а старые уже вряд ли когда-нибудь вернут себе прежнее лицо. К тому же в столице, как грибы после дождя, растут с каждым годом большие супермаркеты с приветливыми консультантами, подземной парковкой и платежными терминалами для пластиковых карт на кассах. Те, для кого они дороги, отовариваются в небольших магазинах, где можно найти все, что необходимо, от промышленных товаров до продуктовых с мизерной наценкой. Каха Годжиашвили из Карельского района, вот уже много лет продающий на Гылданском рынке капусту, рассказывает.
Кроме маленьких магазинов, которые торгуют во всех районах города, нам составляют конкуренцию уличные торговцы. В отличие от нас, они не имеют лицензии и не платят налогов. Но покупатели у них все равно есть. Это те, кто пробегает мимо рынка.
Жительница столицы Виола Манукян все еще ходит за продуктами на Гылданский рынок, расположенный неподалеку от ее дома. Но покупать она там решается далеко не все.
Яйца, мясо, вот такие продукты, я считаю, что лучше брать молочные продукты, само собой разумеется, ни в коем случае не на базаре. Потому что это под солнцем там, ну рыба, ладно, предположим, там же чистится, да, она свежая, то есть она там же не лежит вот так. Он мне вылавливает из этого вот аквариума и тут же чистит, все, я приношу домой. А мясо не при тебе же нарезают. И вот я не совсем уверена, что вот эти вот столы, на которых вот это все разложено, что они убираются каждый день нормально.
Условий для хранения продуктов на рынках и вправду нет никаких. Проходя вдоль рядов голданского рынка, я услышал, как одна продавщица поинтересовалась у другой: «И что ты будешь делать с замерзшими яблоками?» Та ей ответила: «Повезу в деревню, отварю и скормлю свиньям». Тем не менее, в Национальном агентстве продовольствия утверждают, что регулярно проверяют качество товара и условия его хранения. Глава пресс-службы агентства Гига Курдованидзе рассказывает о случае на дезертирском базаре.
Во время проверки на рынке было обнаружено мясо неизвестного происхождения, лежавшее вперемешку с мясом хорошего качества. Торговец не смог предъявить документы из скотобойни, подтверждающие, что скотина была здорова. Как выяснилось, он приобрел товар где-то в городе и пытался его перепродать. Лабораторные анализы показали, что мясо было заражено сибирской язвой. Мы были вынуждены уничтожить всю партию мяса, в том числе и лицензированного, и провести дезинфекцию на всей территории рынка.
Рынки в Тбилиси сегодня переживают далеко не лучшие времена. Сегодня в обществе принято с ностальгией вспоминать об их богатом прошлом, но в их будущем процветании сегодня мало кто уверен. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.